Собрание французской живописи рубежа XIX-XX веков, насчитывающее около 250 полотен, всемирно известно и по праву считается одним из лучших в мире. В него входят 7 произведений одного из основоположников импрессионизма Клода Моне, позволяющие со всей полнотой судить не только о его творчестве, но и об эволюции направления в целом, от ранней «Дамы в саду» до позднего «Моста Ватерлоо». Когда Клод Моне писал первую из них, он уже заявил о себе как о новаторе в пейзажной живописи, восставшем против правил и рецептов старого искусства. Художник считал недостаточным писать на природе этюды, а затем в мастерской создавать по ним картину. Стремясь запечатлеть видимую им природу более точно и непосредственно, Моне решился на смелый шаг. Начал писать картину прямо с натуры или, как тогда стали говорить, на пленэре. Изображение природы приобрело особую свежесть и конкретность. Однако новый метод привел к несколько неожиданным результатам и заставил художника сделать далеко идущие выводы. Моне понял, что при изображении постоянно меняющейся натуры главной задачей становится передача солнечного освещения. В картине «Дама в саду» Моне выбирает утренний час, когда свет и тени разделены более четко, чем в знойный полдень, а краски сохраняют яркость и чистоту. В соответствии с основным замыслом он подчеркивает светотеневые контрасты. На фоне темной стены тополей сверкают насыщенные солнечным светом пятна, цветущее деревце, за ним в глубине другое. И слева – фигура молодой женщины в голубом платье. Стремясь достигнуть максимального эффекта в передаче освещения, Моне сгущает тени вокруг предметов. Однако, внимательно наблюдая природу, художник увидел, что и тени наполнены светом. Поэтому в своих пейзажах он старается избежать глухой черноты в затененных местах и по возможности не пользоваться черной краской. В картине «Дама в саду» это ему еще не вполне удается. Здесь контрасты света и тени слишком прямолинейны. Живопись местами жестковата, а цвет еще несколько резок, но он приобретает определенное значение, и это становится важнейшим признаком всего последующего искусства. К периоду расцвета импрессионизма относятся два больших полотна, созданные для украшения дома Ашеде, мецената и друга импрессионистов. Одно из них – пруд в Монжероне. Отказавшись от правил построения классического пейзажа, художник сосредоточился на передаче изменений световоздушной среды, на цветосветовой характеристике предметов мира, придающих удивительную живописность мгновенному впечатлению. В коллекции Эрмитажа хранятся 6 картин Агюста Ренуара, в том числе знаменитый портрет артистки Жанны Самари. Парадный портрет актрисы, блиставший на сцене театра Комеди Франсез, написан для парижского салона. Жанна позирует художнику артистично, естественно и изящно. В импрессионистической живописной манере Ренуар передает многообразие красочных оттенков и световых бликов на платье, светлое золото ее роскошных волос, ощущение воздушной среды. Ренуар создал образ настоящей парижанки, заметил однажды друг художника, живописец Сезанн. Ренуар работал в тесном содружестве с Моне и Писсаро и, подобно им, был одним из основоположников импрессионистического пейзажа. Однако гораздо больше художника привлекали жанровые сюжеты и портрет. Правда, Ренуар не стремился раскрыть глубину образа, дать развернутую психологическую характеристику человека. Он писал почти исключительно молодых женщин и детей, стремясь передать молодость и красоту, свежесть и обаяние своих моделей. Голова женщины в этом отношении очень характерна. Быть может, здесь мы имеем дело с одним из эскизов к картине «Купальщица», о чем, в частности, свидетельствует полотенце на плече молодой женщины. Спокойным, но внимательным, почти пристальным взглядом смотрит она на зрителя. Наблюдая за мимикой человеческого лица, Ренуар стремится запечатлеть выражение в его мгновенной неповторимости и тем самым утверждает импрессионистический принцип в портретном искусстве. Композиция статична и традиционна. Голова натурщицы помещена в центре почти квадратного полотна, однако изображена в легком наклоне, а поворот плеч модели сообщает фигуре необходимое движение. Картина написана в белых и розовых тающих тонах на фоне излюбленной художником берлинской лазури, переходящей в зеленое. Замечательна живопись этого маленького шедевра Ренуара. Тонкие, просвечивающие, словно акварельные мазки создают впечатление материи, готовой раствориться в окружающей атмосфере. Живописный строй способствует созданию обаятельного в своей непосредственности типично ренуаровского образа. Тема большого города занимала скромное место в живописи XIX века. Можно сказать, что импрессионисты первыми ввели во французское искусство городской пейзаж. Особенно велика в этом заслуга Камиля Писсаро, товарища и соратника Мане. Уже в преклонном возрасте он создал немало полотен с видами Парижа. Площадь французского театра отличается от других подобных картин Писсаро тем, что в ней особенно заметна характерная для творчества художника черта – введение в пейзаж элементов бытового жанра. Изображая облюбованный уголок города, Писсаро не мыслит его без людей в их повседневной жизни. Небольшая площадь, которую художник видит из окна мастерской, заполнена десятками парижан. Они стоят в очереди на омнибус, идут по улице или едут в экипажах, беседуют в тени густых каштанов. Суммарно очерченные фигурки, совершенно исчезающие при попытке рассмотреть их вблизи, сообщают полотну особую живость, передают суетливость маленького уголка большого города. В картине «Площадь французского театра» поражает продуманность этой, на первый взгляд, непостроенной композиции. Картина по вертикали и по горизонтали делится на равные части. Круглые купы деревьев с тонким расчетом вписываются в четырехугольник холста, сообщая композиции ясность и устойчивое равновесие. Колорит способствует общему бодрому, жизнерадостному настроению картины. Городской пейзаж Писсаро пронизан солнечным светом. Палевые и кремовые тона стен зданий и мостовой, освещенный солнцем, серо-голубые прозрачные тени, сочная зелень деревьев – все сливается в единый мажорный красочный аккорд. Выступившие впервые в 60-е годы XIX века молодые художники Моне, Писсаро, Сислей, Ренуар поставили перед собой задачу донести до зрителя непосредственные впечатления от натуры, не осложненные раздумьями и переживаниями, воспроизвести эффекты освещения в разное время года и дня, передать явления в их постоянной изменчивости. Они писали картины на открытом воздухе. Их внимание привлекала окружающая среда, современная жизнь. Сезанн в начале своей деятельности был связан с импрессионистами, но впоследствии выбрал другой путь. Вместо постоянно меняющейся природы он стремился выявить ее основные и неизменные формы. Из 10 картин собрания Эрмитажа в альбом включен его пейзаж «Берег Марны». Поль Сезанн родился в Эксе, былой столице Прованса, в городке древних замков, старомодных аристократов и ученых-отшельников. В Париже его считали провинциальным чудаком. Старая продавленная шляпа и синяя куртка рабочего, надетая поверх перепачканной красками холщовой рубахи, укрепляли всех в таком мнении. Сезанн был необычайно вдумчивым человеком. Он отчетливо видел опасность, подстерегавшую импрессионистов. Он понимал, что преувеличенный интерес к эффектам света и чрезмерное доверие к впечатлению могут привести к размягчению, а затем и к распаду формы. Он решил противопоставить расплывчатости устойчивость. Взяв технику импрессионистов, он хотел ввести ее в пределы строго продуманной формы. Глядя на картины Мане, Ренуара, Сислея или Писсаро, вы можете определить не только время года, но и час дня, когда они написаны. Сезанн не останавливался, подобно Клоду Мане, чтобы выждать, уловить луч солнца. Все мгновенное, переходящее он отбрасывал, чтобы добыть постоянное, вечное. Сезанн стал живой лабораторией для будущих поколений. Его опыты нередко поднимались до вершин ясности и величия. Автопортрет, курильщик, берега Марны повергают в изумление. Какими чудодейственными средствами достигнута здесь выразительность? Для молодого поколения художников живопись Сезанна стала тем новым звеном, которое он прибавил к завоеваниям импрессионистов. Зрелое творчество Сезанна относится к тому этапу французской живописи, который историки искусства называют постимпрессионизмом. Постимпрессионисты отказываются от простой фиксации световых явлений, от передачи на холсте точных зрительных ощущений. Они стремятся к большему синтезу формы и цвета, желая придать изображению обобщающий характер, выразить представление о мире вообще. Сводя пеструю красочность окружающего мира к строго определенным колористическим сочетаниям, обобщая предметные формы, Сезанн отбрасывает все лишнее. Непритязательный мотив с банальной дачной виллой приобретает у него особую торжественность, заставляет вспомнить классические ландшафты Пуссена, чье высокоэтическое творчество служило для Сезанна образцом. Особенно богато в коллекции представлен Гоген. Все 15 его картин написаны в период пребывания на Таити. В то время, как картинам импрессионистов присуще определенное стилистическое единство, творчество Поля Гогена, третьего из крупнейших мастеров постимпрессионистического периода, совершенно не похоже на творчество Сезанна или Ван Гога. Начинал Гоген, отталкиваясь от импрессионизма и стремясь к обобщению цвета и формы. Лучшие свои произведения он создал на островах Тихого океана, где почти безвыездно провел последние годы своей жизни. В экзотике Таити и Маркизских островов он искал прибежище от угнетавшей его буржуазной цивилизации. Туземцы представлялись художнику прекрасными, гармоничными существами, живущими единой жизнью с окружающей природой. Воспевание Тихоокеанского рая составляет содержание творчества Гогена. Эта же тема звучит и в эрмитажной картине, которой художник дает идиллическое, хотя и несколько манерное название – «Таитянские пасторали». Здесь, как и в других своих зрелых произведениях, Гоген совершенно отказывается от передачи освещения. Цвет у него становится локальным и неподвижным. Одновременно он стремится к лаконичному упрощению формы и сокращению перспективной глубины. Картина приобретает плоскостный, декоративный характер. Гоген последовательнее и настойчивее других художников идет к цветовому синтезу. В его полотнах многообразные тональные оттенки превращаются в устойчивые, контрастирующие цветовые сочетания. Так, в таитянских пасторалях воды реки, в которой отражается закатное небо, переданы сочетанием багровых, кроваво-красных и лиловых пятен. Таким же пятном чистого желтого цвета становится прибрежная песчаная полоса, а поросший травою противоположный берег реки дан художником в виде нерасчлененной изумрудно-зеленой плоскости. Предельно насыщенный, одновременно празднично яркий и напряженный колорит, придавая полотну сходство с восточным ковром, привносит в изображение дух пряной экзотики, усиливает отличие изображаемого мира от тоскливой повседневности цивилизованной жизни. Гоген хочет создать идиллию. Это проявляется в свободной и простой композиции, в медленном, словно ленивом ритме человеческих тел и растений. Художник пытается дать картину идеально прекрасного мира, хотя в таитянских пасторалях есть определенный оттенок литературности и даже искусственности. И в то же время в фигурах таитянок, одетых в короткие белые одежды, в деталях переднего плана, сосуде, напоминающем древние амфоры, в лежащей рядом под жарой собаке неожиданно ощущаются черты, родственные классически простому и спокойному духу античности. Творчество голландца Ван Гога достигло своего расцвета, когда он обосновался во Франции. Воспроизведенная в альбоме картина «Хижины», полная острой напряженности, относится к последнему году жизни гениального художника. До того, как стать художником, он переменил много профессий. Занимал незначительную должность в фирме, торгующей картинами, был учителем, священником. В нем жила активная потребность служения людям, которая в конце концов привела его к искусству. Первые картины Ван Гога, посвященные труду и жизни голландских крестьян, отличались темным, мрачным колоритом и грубой, примитивной, хотя и выразительной формой. В Париже Ван Гог провел 2 года. Современное ему искусство постимпрессионизма оказало решающее воздействие на его живопись. Палитра посветлела, цвет стал активнее, фактура, нервный и динамичный. Искусство Ван Гога глубоко драматично. Что бы он ни писал, портрет, пейзаж или натюрморт, он вкладывал в картину частицу своей метущейся души. В отличие от мира Сезанна, словно застывшего в кристально ясной неподвижности, природа в произведениях Ван Гога находится в состоянии бурного движения. Текут реки, растут деревья, даже земля и небо втягиваются в этот безостановочный процесс. Хижины созданы в последний год жизни художника. Неистовая красочность предыдущего этапа сменилась более сдержанной цветовой гаммой. В картине нет резких контрастов. Она написана в светлых и спокойных, голубых, желто-зеленых и оливковых тонах. Единственное яркое пятно – это красная черепичная крыша одного из домов да синий цвет неба у верхнего края картины, усиленный художником до пронзительного ультрамарина. Но эта сдержанность колорита сочетается в хижинах с бурной динамикой композиции, живописной трансформацией предметного мира, неистовым темпераментом исполнения. Экспрессия буквально пронизывает все полотно. Клубятся облака, свивается в кольца белый дым, поднимающийся из трубы, жгутами скручивается зелень деревьев и кустарника. В картине Ван Гога нет ни одной прямой линии. Ни один живописец не сравнится с Ван Гогом в смелости, с которой он претворяет субъективное чувство в трагедию космического масштаба. С традициями импрессионизма связан Пьер Бонар, в искусстве которого большое значение приобретают декоративные тенденции. Становление Пьера Бонара как художника совпало со временем, когда в искусстве шли последние бои вокруг постимпрессионизма. Он был свидетелем посмертных триумфов Сезанна, Ван Гога и Гогена. Вместе со своими товарищами Дени, Вюйяром, Волотоном Бонар вошел в группу, носившую название «Наби» или «Пророки». Следуя заветам Гогена, эти художники стремились к декоративному обобщению форм и цвета. В творчестве Бонара основное место занимают уличные сценки, непритязательные картины семейной жизни, натюрморт и пейзаж. Бонар вырабатывает собственную манеру. Значительную роль играет у него передача пространства, объема и освещения. В этом отношении творчество Бонара можно рассматривать как продолжение традиции импрессионизма. В 1911 году известный московский коллекционер Иван Морозов заказал Бонару серию панно для украшения парадной лестницы своего особняка. Эрмитажный триптих занимал торцовую стену лестницы. Согласно замыслу художника, композиция членилась белыми полуколоннами на три части, и перед входящими раскрывался, словно видимый сквозь, античный портик, сверкающий средиземноморский пейзаж. Площадка перед виллой залита горячим ослепительным южным солнцем. Со всех сторон она окружена деревьями, и лишь в глубине, в просвете между ними, виднеется лазурное море. Прозрачные лиловые тени почти не дают прохлады. И все же обитатели дома спешат укрыться здесь в знойный час. Женщина в белом платье играет с котенком, другая разговаривает с попугаем. Двое полуголых малышей копошатся в песке. Эти фигуры, столь характерные для Бонара с его привязанностью к поэтизации повседневного быта, не отвлекают внимания зрителя от главного, окружающей их роскошной, фантастически изобильной южной природы. Большую часть композиции занимают громадные купы деревьев. Буйная зелень темных, салатных, серебристых тонов определяет колорит триптиха. Причудливые древесные кроны, изогнутые стволы, рваные пятна теней рождают впечатление движения, которое должно было казаться особенно ощутимым по контрасту со строгими колоннами. Средиземноморский триптих – это вещь, созданная в полную мощь его громадного живописного таланта.